Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генез. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Баринова «Трудности перевода» мы обсуждаем отношения России к Америке от Пушкина до Пелевина. С честной регулярностью календаря каждая осень для русских читателей начинается новой книгой Виктора Пелевина. Уже эта обязательность заслуживает нашей благодарности плодовитому и актуальному автору. Пелевин давно стал лучшим комментатором постсоветской действительности. Многие годы он скрашивал жизнь страны с непростой историей и нетривиальной экономикой. Но вместо исторической хроники и злободневных частушек он создавал ее метафизику, пользуясь одним и тем же приемом. Пелевин нанизывает древние теологические конструкции на современных персонажей. Сочиняя легенды и мифы новой России, он сложил Стругацких с Лемом и перемножил на Борхеса. Собранный по этой схеме генератор сатирической фантазии постоянно производил увлекательные книги. Следя за ними, самый первый чудного сборника рассказов «Синий фонарь», я не могу не заметить одного странного обстоятельства. Чем дальше, тем большую роль в прозе Пелевина играет Америка. И не только на сюжетном уровне, но даже в языке. Как изюм в булке, страницы Пелевина начинены смешными каламбурами, но часто они работают лишь на английском языке. Так у него встречается сайт разведки «Малюта.орг» или «Русский марш», который в пелевинском переводе превратился в «Гой Прайд». Одна его повесть называлась непереводимой шуткой «Burning Bush». С одной стороны, это неопалимая купина из Ветхого Завета, а с другой – горящий буш. В его предыдущей книге «Искусство легких касаний» сегодняшняя Америка стала центральной темой повести памфлета. Живо напоминающий код да Винчи текст рассказывал о заговоре ФСБ, погубившей заокеанского соперника. Сегодня, уверяет Пелевин читателя, цитата, «Америка – это тоталитарный совок 70-го года с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессии на месте сексуальной репрессии и зарей социализма на месте зари социализма». Конец этой ядовитой цитаты. В этом желчном портрете легко узнать ту Америку, которая представляется со стороны ее страстному, но разочарованному поклоннику. Именно таким, кстати сказать, я знал Пелевина, когда встречался с ним в Нью-Йорке. Виктор любил и понимал американскую культуру и контркультуру, как ни один другой русский писатель. Новый двухтомный опус «Непобедимое солнце» продолжает пелевинскую тактику. Инвентаризация духовных практик, ревизия древних мифов и острая злободневность. На этот раз мне показалась более подходящая аналогия с Индианой Джонсом. Но я не скажу почему, ибо книга только что появилась, и мне не хочется портить спойлером удовольствие для читателей. Позволю себе обратить внимание лишь на одну удивительную деталь. Начиная с главной героини, продвинутой московской блондинки Саши, все персонажи говорят по-английски. Получается, что книга как бы переведена на русский. Да и то не всегда, потому что многие остроты остались без перевода. Даже с соотечественниками Саша общается на английском. Один из резонеров в романе объясняет это шрамом на коллективном подсознании. «Русские за границей, — объявляет он, — при первой возможности стремятся примкнуть к безопасной и защищенной общности людей, говорящих по-английски». Похоже, что именно это происходит и с самим Пелевиным, который окончательно свернул в Америку. Именно там он находит, с чем сражаться, на кого жаловаться и что высмеивать. Пелевин, как я уже говорил, самый чуткий автор-диагност в отечественной словесности. И если он бежит от нее в Америку, то это значит, что именно здесь он, вместе со своими преданными читателями, ищет главный нерв сегодняшнего мира. Впрочем, это не новый, а очередной этап в русском открытии Америки и освоении ее в собственных целях. Пустив корни в российское национальное подсознание, Америка давно завладела коллективным воображением. Сегодня оно нуждается в Америке, ибо конфронтация с ней возвращает утраченное чувство державной надменности. До тех пор, пока главный противник – Америка, остальные вроде не в счет. Вот так Хрущев, решив перегнать именно Америку, разом упразднил других конкурентов, которые, впрочем, этого не заметили. В сегодняшнем эпизоде цикла Владимира Баринова «Трудности перевода» пойдет речь об исторических истоках проблемы, как Америка отразилась в русском зеркале.
Америка спокойно совершает свое поприще, да ныне безопасное и цветущее, сильное миром, упроченным ей географическим ее положением, гордое своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно решенными. Уважение к всему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Так писал Пушкин в 1836 году, и эта характеристика поныне остается любимой цитатой российских американофобов. Что имел в виду поэт, и что вообще русская классика знала и говорила об Америке и американцах? Какой образ страны создавала? Это тема нашего сегодняшнего разговора в цикле «Трудности перевода». Тема эта нисколько не покрылась архивной пылью, она по-прежнему актуальна. О существовании нового света на Руси узнали в XVI веке, примерно через 40 лет после того, как он был открыт, из сочинения ученого-монаха Максима Грека. Он учился в Европе, был очень образованным и осведомленным человеком, и в одном из своих опусов сообщил, что испанцы и португальцы научились плавать далеко за Геркулесовы столбы, то есть за Гибралтар, и открыли множество новых земель, в частности, землю величайшую, глаголемую Куба. Но Америкой Максим Грек новооткрытый континент еще не называет. В августе 1732 года русские мореплаватели Иван Федоров и Михаил Гвоздев с командой бота «Святой Гавриил» впервые своими глазами увидели американский берег и бросили якорь в 4 верстах от Аляски. В праздничных виршах на новый 1733 год Василий Тредьяковский писал о благотворности торговых отношений с Америкой. Купля благословенна, придет обогащенна, нам содружат народы, американские роды. Американцами тогда называли индейцев. Вот Ломоносов, к примеру, в своем знаменитом письме о пользе стекла упоминает неравноценный обмен, но видит в этом великую мудрость индейского народа. В Америке живут, мы чаем простаки, что там дорогой металл из Серебряной реки дают европскому купечеству охотно и бисеру берут количество несчетно. Но тем, я думаю, они разумнее нас, что гонят от своих бедам причину глаз. Им он и времена не будут век забвенны, как пали их отцы для злата побиенны. Сумароков сурово осуждает колонизаторов. Коснулись европейцы суши, куда их наглость привела, хотят очистить смертных души и поражают их тела. Иван Крылов написал либретто оперы под названием «Американцы». Его положил на музыку выдающийся русский композитор Евстигней Фомин. В опере выведены испорченные цивилизации испанцы и благородные простодушные дикари-американцы. Ну и, разумеется, нельзя не вспомнить оду Радищева «Вольность», в которой содержится панегирик американской революции, ко времени написания этих стихов еще не оконченный. «Возри на беспредельно поле, где стерто зверство рать стоит. Ни скот тут согнан поневоле, ни жребий мужество дарит, ни груда правильно стремится, вождем тут воин каждый зрится, кончины славной ищет он. О, воин непоколебимый, ты есть и был непобедимый, твой вождь – свобода, Вашингтон». Декабрист Никита Муравьев писал свой проект Конституции на основе внимательного изучения Конституции американской. В России все, начиная с императрицы Екатерины II, запоем читали романы Фенимора Купера, Пушкин очень любил Вашингтона Ирвинга, но вот о политическом устройстве США придерживался мнения, процитированного выше. В сегодняшней передаче участвует наш частый гость, литературовед, пушкинист, достоевсковед, набоковед Александр Долинин. Александр Алексеевич, на основании чего Пушкин писал об отвратительном цинизме и нестерпимом тиранстве американской демократии? Считается, что он прочел это у Алексиса де Токвиля в книге «Американская демократия». Он писал Чаадаеву, что разгорячен и напуган этой книгой. Но у Токвиля и множество похвал американской демократии. Фактически, это гимн политической системе США. Почему же Пушкин не усвоил этот позитивный взгляд на американские политические институты?
Я бы не сказал, что это гимн. Я бы сказал, что это чрезвычайно глубокое, бесстрастное описание новой общественной системы, которую Токвиль, сам аристократ, считал неотвратимым этапом в мировом историческом развитии, предполагал, что европейские тогда монархии пойдут рано или поздно тем же путем, но считал, что эта система малоприятна, имеет много отталкивающих черт, но и не лишена черт положительных. То есть это такая особая модель, прообраз европейского будущего. И Пушкин так, собственно, эту книгу, видимо, и читал. И поэтому он испугался этого будущего, которое по Токвилю ждет все европейские страны рано или поздно. Американскую демократию он рассматривал двояко. Как демократию политическую, которая приобрела особые формы в США, сообразно там с местными географическими и историческими условиями. И демократию общественную, которая, как он считал, совместима и с другими типами государственного устройства, даже с автократическими. То есть демократия общественная может быть при монархии, например. У Пушкина в библиотеке был двухтомник Токвиля, который он купил, мы даже знаем когда, на французском языке. Эти книги сохранились. Он не разрезал в первом томе те страницы, в которых речь шла о государственном устройстве США. А разрезал он только те главы, где речь шла о демократии как общественном институте, о распространении принципа равенства на все сферы социальной жизни, за исключением экономики и расовых отношений, в том числе на сферу культуры. Он, конечно, читал о демократической тирании большинства главы, которая порабощает душу человека, ограничивает на самом деле свободу мнений и исключает появление литературных гениев и других выдающихся личностей в культуре. Это такая оборотная сторона эгалитаризма, писал Токвиль. По его слову, я цитирую, нестерпимое тиранство черни над культурой. Вот это Пушкина и, так сказать, напугало. А американская политическая система оставила его глубоко равнодушным.
Тогда позволительно спросить, а был ли Пушкин вообще демократом или либералом?
Пушкин, во-первых, часто менял свои взгляды. Можно сказать, что он был либеральным консерватором или либеральным недемократом. Демократия ему не нравилась. Демократия его отпугивала именно потому, что это власть большинства над меньшинством, в том числе над образованным меньшинством, в том числе над меньшинством людей одаренных. Ему не нравилась июльская монархия во Франции. Он где-то писал, что там народ властвовал со всей отвратительной властью демократии.
И кому-то из своих знакомых женщин, кажется, Екатерине Хитрово, он писал, что теперь госпоже Жан-Лис надо выйти замуж за Лафайета, а венчать их должен епископ Толеран. Это будет достойный конец революции.
Ему как бы импонировала английская демократия до поры до времени. То, что он в стихотворении к Вельможе называл «двойственный собор».
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый, пружины смелые, гражданственности новой.
Но в 1832 году, после реформы парламентской, Пушкин разочаровался и в английской демократии. Его эти новые перемены, новые реформы показались слишком радикальными.
Интересно, что русские славянофилы, писавшие о закате Запада, Америку к этому Западу не относили. К примеру, Иван Киреевский видел в ней источник свежих сил, которые обновят цивилизацию.
Тут как бы соперничают две модели восприятия Америки. И они соперничают в сознании не только консервативных мыслителей, но и либеральных мыслителей. Вот что мне показалось сначала удивительным. Это реакция на ту же книгу Токвиля со стороны русских демократов-западников, либералов. Герцен возражал Токвилю. Он писал, где же в Америке начало будущего развития. Страна холодная, расчетливая, а будущее России необъятно. Я верую в ее прогрессивность. Это Герцен. тогда еще вообще молодой радикальный демократ. И также отзывался о книге Токвиля Белинский. Для них вот тогда именно, может быть, благодаря Токвилю, Америка становится воплощением, олицетворением самых неприятных материалистических устремлений, которые отталкивают от нее даже демократически и либерально настроенных молодых мыслителей в России того времени. Тут, понимаете, работают, интересным образом работают две модели. Одна модель – это, если угодно, близнеческая, когда подчеркивается сходство между Соединенными Штатами Америки и Россией. Молодые страны, вступившие на мировую арену, на арену мировой истории поздно, примерно в одно время, и развиваются параллельно. Это одна модель. Другая модель – это антагонистическая модель. Россия и Америка, да, они две молодые державы, которые развиваются очень быстро, население там прирастает быстро, экономика растет быстро, но тем не менее они антиподы. Вот тот же Токвиль, это место Токвиля знаменитое, Пушкин, безусловно, знал. Оно было напечатано, правда, по-французски и с купюрами в его журнале «Современник» в первом номере. Друг Пушкина, Александр Иванович Тургенев, там печатал свое письмо из Парижа, где сообщал: «Я провел вечер в чтении Токвиля о демократии в Америке. Толеран называет его книгу умнейшую и примечательнейшую книгу нашего времени, а он знает и Америку, и сам аристократ, так как и Токвиль. Вы согласитесь с заключением автора?» Дальше он цитирует последний абзац книги Токвиля, ну, то есть второго тома.
В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. Оба этих народа появились на сцене неожиданно. Долгое время их никто не замечал, а затем они сразу вышли на первое место среди народов, и мир почти одновременно узнал и об их существовании, и об их силе. В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России – рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что провидение втайне уготовило каждый из них стать хозяйкой половины мира.
Он там, конечно, купирует то, о чем Токвиль так выразительно, цензура не пропустила бы.
В пореформенной России появляется новый интерес к Америке, уже не к политическим институтам, а к ее предпринимательскому духу. Некрасов, который был деловым человеком нового типа, буржуазии, как тогда говорили, не видит ничего плохого в честном предпринимательстве, но именно честном, ведь в пореформенной России процветал деловой аферизм. Бредит Америка и Русь, к ней тяготея сердешно, шуйско-ивановский гусь американец, конечно, что не попало тащат. Наш идеал, говорят, за атлантический брат. Бог его тоже ведь доллар. Правда, но разница в том, Бог его доллар, добытый трудом, а не украденный доллар.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете. Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода» мы обсуждаем отношение России к Америке в историческом контексте.
Америка представляется страной необъятных возможностей. Туда бегут российские подданные, и Достоевский в дневнике писателя с возмущением об этом пишет. Бежали в Америку изведать свободный труд в свободном государстве старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры. Разве только что не было одних семинаристов. И называет это бегство изменой отечеству. Вообще, почитаешь Достоевского, так Америка – это какой-то ад кромешный. Не новый, а тот свет. Митя Карамазов, которому брат собирается устроить побег из тюрьмы в Америку, Америку, мечтает, как они там с Грушенькой будут с последними магиканами жить, а потом вернуться в Россию этакими американцами. Ну и тут же говорит: «Ненавижу я эту Америку уж теперь, и хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, а ли что, черт с ними, не мои они люди, не моей души». Чем Достоевскому-то Америка не угодила?
Но понимаете, это такая мифологизация реальности. У нас ведь две модели. Мифологические обе. Обе, конечно, стереотипы. Одна – это Америка – земля обетованная. Иной мир, где человек обретает для себя новую идентичность и реализует мечты о свободе. Начинает с нуля, новую жизнь. Это такая блаженная смерть и второе рождение. Скажем, если мы вспомним повесть «Короленко без языка», там крестьянин Матвей попадает в Нью-Йорк, и потом ему снится сон, в котором он слышит вещи и слова. Прежний Матвей умер, умерла прежняя вера, а сердце становится другим, и становится другим душа, что-то в этом роде. А второе – это, соответственно, отражение, негативное отражение первого. Это как у Свидригайлова, который перед тем, как пустить себе пулю в лоб, сообщает, что он едет в Америку, то есть отправляется в ад, в свою баню с пауками. Ту вечность, которую он сам себе нарисовал. Так что у Достоевского это, конечно, ад. И он преувеличивает негативные черты американской жизни для того, чтобы изобразить Америку вот таким, значит, местом, проклятым местом. Не землю обетованную, а землю проклятую, если угодно. И те, кто остаются в Америке, это, конечно, нехристи, враги рода человечества.
Совсем иначе воспринимал Америку Лев Толстой. В одной из прошлых передач мы говорили о том, какое огромное впечатление произвели на него американские трансценденталисты. Эмерсон, Торо. В романе «Воскресенье» Нехлюдов везет прошение на высочайшее имя о помиловании Катюши, а сам уже мысленно готовится сопровождать ее в Сибирь и вспоминает слова Генри Торо о том, что единственное достойное место для справедливого человека в несправедливом государстве – это тюрьма. Это из эссе Торо о гражданском неповиновении. Александр Алексеевич, что мы можем сказать об отношении Толстого к Америке и американцам в целом?
К Толстому приезжало очень много американцев. В Америке были последователи его учения. Они приезжали к нему как к духовному учителю. Это было ему чрезвычайно приятно и лестно. И он с удовольствием с ними разговаривал. Интересное мне попалось одно воспоминание. Это беседа Толстого с Джеймсом Крилменом.
Это журналист очень известный, в то время редактор газеты «Нью-Йорк Хералд». Он был в Ясной Поляне в марте 1891 года.
Это, кажется, одно из немногих интервью его, где он говорит об Америке вообще. Дважды он там с ним встречался, и дважды он говорил с ним об Америке. Сначала он сказал, что Америка нуждается в великой вере, истина сделает ваш народ свободным. Когда американцы перестанут считать целью жизни удовольствие, им не нужно будет столько денег. Потом он сказал этому американцу, что гордиться своей страной дурно, а вот стыдиться за свою страну – это хорошо. По-моему, сказал Толстой, американцы постоянно гордятся своей страной. Он сказал, а почему не гордиться? Это страна, основанная на принципе равноправия. Нет, сказал Толстой, это страна, поглощенная погоней за деньгами. То есть Толстой, так же как его антагонист Достоевский, видит в Америке воплощение материалистической идеи. И затем второй раз он ему сказал уже, что Америка почти как-то, значит, пророк гибели Америки. Америка, сказал он, уже утратила свою молодость. У нее седеют волосы, выпадают зубы и наступает старческое одряхление. Ваши Эмерсоны, Гаррисоны и Уитьеры канули в прошлое. Теперь ваша страна плодит одних только толстосумов. В годы до гражданской войны духовная жизнь вашего народа расцветала и приносила плоды. Теперь же вы жалкие материалисты. То есть, с точки зрения Толстого, Америка претерпела процесс деградации в XIX веке. Это он говорил где-то там на самом рубеже веков.
Этот дуализм восприятия Америки дожил до наших дней. Порой он принимает карикатурные формы, как с одной, так и с другой стороны. Трудно удержаться, чтобы не процитировать хрестоматийные уже стихи Андрея Вознесенского, написанные в 1977 году. «Две страны, две ладони тяжелые, предназначенные любви, охватившие в ужасе голову, черти что, натворившей земли». С нами сегодня был литературовед, историк литературы, почетный профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне Александр Алексеевич Долинин. В качестве музыкальных иллюстраций мы слушали «Эй, ухнем» в обработке Игоря Стравинского, дирижировал автор Академический симфонический оркестр Московской филармонии, запись 1962 года, его же Стравинского «Рэгтайм» для 11 инструментов, камерный оркестр «Коламбия», дирижер Стравинский, 1962. А сейчас слушаем «Таити трот», пьесу Шостаковича на тему Винсента Юманса «Ти фоту. Чай вдвоем». Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дирижер Геннадий Рождественский, 1980 год.
Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Баринова «Трудности перевода» мы обсуждали отношения России к Америке от Пушкина до Пелевина. Режиссер Наталья Аркадьева. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. Mm-hmm.